Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Это «Делатели». Я тут Таларсон.
Я Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Поздравляем вас со Светлым Христом Воскресением. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
У нас в гостях сегодня иеромонах Мелитон Пресады, руководитель и настоятель подворья благодати в Ивановской области. Здравствуйте, батюшка!
Добрый день! Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Батюшка, мы давно хотели с вами пообщаться в нашей программе, потому что вы настоящий делатель, причем с многолетним стажем. И начинали это все делание еще когда курировали детский дом для слепоглухих в Сергиевом Посаде. А потом так Господь распорядился, что вы стали опекать всех нищих, сирых, обездоленных в Ивановской области. Ну, может, не всех, но в Кинешемском районе Ивановской области, мне кажется, очень многих. Вот вы там, получается, в Кинешемской епархии трудитесь. И тоже, можно сказать, стали таким отцом для большого количества тех людей, которые нуждаются в опеке, в заботе. Это редкое такое явление, когда церковь, ну, может быть, сейчас уже не такое редкое, когда церковь для целого, можно сказать, группы поселков, населенных пунктов, единственное пристанище фактически во всех нуждах. И у вас, мне кажется, вот так было, когда я к вам приезжал как-то в один из... Ну, это было, по-моему, когда? Лет пять назад последний раз мы приезжали к вам. У меня было такое ощущение, что отец Мелитон — это тот человек, которому просто все хотят как-то прильнуть, обратиться за помощью. Это действительно прям такая основная функция, что ли, церкви сейчас. Не просто даже духовную такую поддержку давать, но и просто человеческое утешение какое-то. Батюшка, вот с этого хочется начать. Как сейчас дела в подворье благодать? Сколько у вас там подопечных? И как вообще жизнь построена? Расскажите, что это такое вообще?
Что такое подворье благодать? Подворье благодать — это такое, наверное, пересечение координат пространства, времени, судеб. Такой Ноев ковчег, можно разных найти вот каких-то аналогий, место, где ими же вещи судьбами десятки, может быть, уже и сотни людей на протяжении какого-то времени оказались сами неведомо для себя рядом друг с другом, а я рядом с ними. Почему благодать? Потому что сама природа, красота, простор вызывают невольно у любого человека, смотрящего вот вдаль, наблюдающего то, какие картины Господь рисует вот на этом вот и небосводе днем и ночью, конечно, вызывает такое вот слово восторга, восхищения, говорит, какая благодать. Поэтому благодать, потому что это такое место. Почему подворье? Потому что когда мы привозили в это место детей из разных детских домов. В приоритете, конечно, это был детский дом слепоглухих Сергиев Посадский. Это было место такого семейного, уютного какого-то пребывания детей, у которых своей семьи нет. Это дети были сироты. И поэтому я их привозил в то место, где были мои родители. Вот, там, где в деревне дети могли бы почувствовать какое-то семейное тепло, где они могли подышать вот этим свежим воздухом, погладить кошку, попросить собаки «дай лапу», покататься на лошади, там, вот это то, что называем мы контактным зоопарком с козами, овечками, барашками, коровами, всей вот этой живностью, которая открывалась для детей именно в деревне, вот, мы ее им открывали. Мы открывали двери родительского дома. Впоследствии, когда дом уже не смог вмещать всех желающих, кого мы привозили, а мы привозили абсолютно на все каникулы, летние, зимние, осенние, весенние каникулы всех детей. Просто сменить обстановку, побыть вместе, а любая поездка, она сплачивает как-то.
Поэтому... это дети были из какого это... региона?
Дети в основном это были дети Сергиева Посадского, детского дома слепоглухих, но были и другие детские дома Но, опять-таки, приоритетным был, конечно, детский дом слепоглухих и дети из этого детского дома. И вот когда места уже не хватало в родительском доме, мы приобрели рядом на хуторе просто сарай, простой сарай на хуторе. И вот в этот сарай на хуторе приехала матушка Параскева, которая тогда еще была просто Ольгой, такая женщина, которая спросила у меня один вопрос: «Батюшка, а чем вам помочь?» И вот стоило этот задать этот вопрос, и теперь она сама на него отвечает 15 лет подряд уже. То есть вот она просто приехала в этот детский дом слепоглухих, задала мне этот вопрос, я ей на него ответил как-то. Вот, и, видимо, вот этот диалог, да, этот, и этот диалог у нас продолжается до сих пор. Вот. Теперь уже мы друг другу отвечаем, и она теперь не только знает, она, как говорится, в своем горбу несет весь этот груз, который взвалился на нее вот после этой встречи. Она приехала в детский дом слепоглухих, спросила меня о помощи. Потом в одной из поездок на Волгу поехала вместе с нами и попросила остаться там на недельку, на две, просто вот как-то так навести порядок, да. Вот. И получалось так, что вот она осталась там навсегда. Вот теперь там и красота, и порядок, и настоящая благодать. То есть вот когда в ту красоту первозданную, которую создает Господь, он населяет там Адама и Еву, говорит, вот там плодитесь и размножайтесь. Вот у нас некое такое монашеское исполнение было вот этой заповеди, то есть Господь посылал приумножения тех, кого бросили родители, то есть те, кого родители родили, но те, кто оказались ненужным никому. И первыми такими насельниками это были и выпускники детских домов, это и слепоглухие, и глухие, и слепые, все, вот, как говорится, особенные люди всех сортов. Вот, и вот она в этом сарае, из этого сарая там складывали печки на санках, зимой, летом на тачках возили из дальнего, там, за километр чуть ли не, воду из колодца. И постепенно облагораживали то, что сейчас, вот мы, когда приезжаем, видим уже как настоящее подворье. Раньше это просто был подворье, как некий такой скит от монастыря. То есть был Сергиево-Посадский храм слепоглухих, храм Явления Божией Матери, который построили в Сергиевом Посаде. А это был такой скиток, дальний скиток, вот, на берегу Волги. И потом этот дальний скиток стал таким настоящим вот подворьем в прямом смысле слова, где появились и дети, и животинка какая-то, вот все там, и лошади, и коровы, и овцы, и овечки, барашки, козочки, и пчелки. Все, что может быть в деревне, все появилось.
Да, простите, вы сказали о красоте Божьего мира, но вот человек, который слушает нас, может задаться вопросом, а как вообще донести эту красоту Божьего мира ребенку, у которого главные органы восприятия красоты закрыты? Слепоглухой человек, как он может постичь красоту этого мира, и как вообще в вашей жизни произошла встреча с этим, вот с этой частью жизни?
С красотой или с теми, кто не видит этой красоты?
С теми, кто не видит этой красоты.
Ну, у меня такая знаменательная встреча была с теми, кто не видит этой красоты. Тоже, наверное, вот первая встреча с мальчиком шестилетним в детском доме слепоглухих, это Владислав, который так вот столкнулся внезапно со мной, когда я был в домовом храме преподобного Сергия, привели группу детей маленьких на то ли служба, то ли какая-то встреча с батюшкой, не помню, вот некая. И вот он так наткнулся на меня, и вот это тоже такое внезапное столкновение двух судеб столкнуло нас навсегда. Вот, и теперь мы продолжаем общаться вместе, вот уже, ему сейчас уже 26 лет, то есть уже 20 лет, вот это две встречи, две судьбы вот так столкнулись друг с другом, и Он мне открывает красоту Божьего мира, которую я не замечаю, хотя думаю, что вижу. А я ему открываю тот мир, в котором я живу, которым... То есть это такая огромная творческая площадка, которая не ограничивается домом, в котором я живу. То есть это какие-то друзья, какие-то знакомые, батюшки или просто миряне, которые приглашают нас в гости, и мы ездим вместе с ним. Мы вместе с ним познаем, так скажем, мир через людей. И вот если говорят, у слепых глаза на кончиках пальцев, так вот, этими кончиками пальцев являются другие люди, которые рассказывают ему об этом мире. Если даже апостолам говорили, что там «идите и проповедуйте». То есть вот это некая вера от слышания и доверие, раз взрослый так восхищается тем, что его окружает, и это слушает ребенок, он входит в состояние этого резонанса, восторга. И потом начинает не только слышать, но и щупать то, что можно пощупать, испытывать, наверное, вот эту силу ветра, там, где ветер дует, запах цветов, где он есть, вот это ощущение простора, пространства, форм, впечатлений людей. То есть, на самом деле, вот еще одна из встреч с таким удивительным человеком – это Александр Суворов, слепоглухой, кандидат психологических наук, который, ну, представьте себе, не видя и не слыша этого мира, рассказывал другим людям о красоте этого мира. Это парадокс, но это факт. И вот общение, да, вот с этим Александром Суворовым, слепоглухим, мы с ним просто поехали на море. Вот взяли детей, слепых, глухих, и Александра, и поехали на море. И мы смотрели, как он, как скажем, каждой клеточкой воспринимает и впитывает в себя весь этот окружающий мир. И мы понимали, что мы-то многого не замечаем.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня с иеромонахом Меритоном Присада, настоятелем, руководителем подворья «Благодать» в Ивановской области. Меня зовут Василий Рулинский.
Я тут Таларсон.
Отец Меритон, мы немножко начали говорить про подворье «Благодать» и про помощь слепоглухим людям. Мне кажется, что стоит еще сделать шаг назад. Вы пришли к вере не самым простым способом. И, насколько я помню, у вас было такое, было увлечение психологии и даже дефектологии. Как-то решили заняться специально этим направлением, будучи, я так понимаю, еще в Белоруссии, откуда вы родом, да? Расскажите, как вы пришли к, вот, к осознанию, что нужно двигаться в эту сторону, очень необычную сторону, мягко скажем.
Все очень просто. Вот это, так скажем, это было не увлечение психологией и дефектологией, это было обучение в университете, вот, в Брестском университете, вот этой науке, а желание, наверное, узнать что-то о человеке больше, чем то, что мы видим глазами, да, вот это, кроме физики, еще и психи, да, а что же эта душа такая, что она из себя представляет. В этом помогла, открыла мне эту дверь, вот в храм, в церковь, в этот мир, моя школьная учительница по французскому языку. Вот, она положила мне на школьную парту книжку Серафима Роуза «Православие и религия будущего». И вот с этой книги, от Серафима Роуза, у меня началось вот познание вот этого мира святых отцов, мира учителей церкви. Вот. И интересно так, что это были последние годы моей учебы в школе, и занятие спортом мое, оно, то есть моя школьная жизнь, она параллельно шла со спортивной жизнью. Вот, и были какие-то мысли, конечно, после учебы в школе идти учиться в спорт, на спортфак.
А какой вид спорта?
Акробатика, спортивная акробатика. Да, я вот с самого детства посвятил этому спорту всю свою жизнь. Потом это было уже после спортивной школы такая, так скажем, не то что работа, а занятия в цирке, вот также спортивная акробатика, вот да. Вот это были гастроли, вот мы много ездили, путешествовали, вот. И вот поэтому, наверное, путешествия по миру, встречи с разными людьми, вот они заставляли задуматься о том, о чем я сам не смог. То есть мне встретились хорошие проводники. Вот первым проводником была школьная учительница, потом это был мой тренер, который говорил о каких-то вещах, которые я не понимал вообще. А там дух, там душа, вот еще. Потом один из знакомых в спортзале мне просто, а ты, говорит, почему без крестика ходишь? И я даже никогда в жизни не думал, зачем он нужен. Вот. А ты, говорит, отче наш знаешь. Я говорю, что это такое? Вот, он мне на бумажке написал молитву «Отче наш» в спортзале, тренер, который там ты, говорится, упражняешь тело, а он тебе говорит, ты, говорит, вообще о душе когда-нибудь думал? То есть это вот такие какие-то поразительные встречи были. И потом, естественно, какие-то поездки мои в паломческие, первая встреча в Киево-Печерской лавре, архимандрит Иосиф сейчас, вот он звонарь Киево-Печерской лавры, тоже, видя такого спортивного парня в шортах и в майке, который там вот ходит по лавре, что-то рассматривает. Вот он мне посмотрел, что я там за книги выбираю, тоже там меня переодел, чтобы я благопристойный вид был. Вот, поводил по лавре. Открыл для меня уже как человек этот мир. Не просто книги там, как человек. Вот такие встречи были. Потом женщина одна, инвалид на коляске, которая пригласила меня сопровождать ее в, куда-то мы ездили, Сергиеву лавру, Дивеево, Валаам. Вот, она на коляске, убогая, а я вроде бы уже после школы все-таки пошел учиться на психолога-дефектолога, и это моя специальность, и тут вдруг вот какие-то такие серые, убогая, а я обхожу ее стороной, потому что как-то не... Вот прям неприятно, вроде брезгливо, так думаю, что с ней делать, с какой стороны к ней подойти. А она была вот моим тем первым человеком, которого я уже не просто увидел, а которого взял на руки. Я помню, когда мы подъехали в Киев, тоже после долгих поездок, там недельные поездки, и мы приехали рано утром к монастырю, а он закрыт. Вот. И мне пришлось ее просто держать на руках, пока она просто... Вот, я, говорит, не могу, у меня уже все тело затекло. Она колясочница, она сама руками, ногами не двигает. Я взял на руки, думаю, хорошо, сейчас подожду. И вот это час или два ожидания, когда у меня у самого так все затекло, онемело, я думаю, боже мой, она же так всю жизнь живет. Она так всю жизнь живет. То есть вот это было еще некое такое знакомство вот с этими людьми, и она мне... открыла вот этот паломнический мир, и мы много куда с ней путешествовали вместе, паломничали, и она говорит, вот, если ты куда-то едешь, а у тебя убогого с собой рядом нет, а Господь говорит, вот, ну, так это, не будет так рядом. То есть вот это слово убогость, да, то, что ты убога, ты с ним рядом, что Бог презирает, а она как-то вот со своим богословием таким меня вот раскладывала такого молодого парня, который учится на факультете психологии, на лопатки в раз просто. Вот. И она открыла для меня этот мир, как говорится, на своей шкуре. То есть я понял, что это совершенно другие люди, другой мир, и они по-другому его воспринимают. И вот то, что мы сейчас говорим, например, надо везде создать доступную безбарьерную среду. Как это сделать? И мы понимаем, что зачастую те пандусы, настилы, которые сделаны, если ты сам сядешь на коляску, ты под ним не поднимешься и не спустишься. Так вот, как создать среду? Просто начать дружить с этими людьми, сделать их своим другом, там, членом своей семьи. Вот постепенно я как бы форсирую многие, может быть, года, этапы жизни. А вот то, что мне в спортзале просто молитву «Отче наш» написал, простой там тренер, там Олег вот его звали, Потом те же самые слова мне сказал отец Николай на острове Залит, когда я уже после...
Гурьянов.
Да, отец Николай Гурьянов, когда после института уже, отслужив в армии, вот, была... Вот так же мы поехали вот с этой нашей матушкой Ульяния, так ее звали. Она жила на хуторе, который был на границе России, Украины и Белоруссии. Такое село Кушары. И вот мы туда вот ездили. Вот она мне... также взяла с собой, то есть не я ее брал с собой, а она меня брала с собой в эти поездки. Вот мы, побывавшие у отца Николая Гурьянова, он, вот, я услышал те же самые слова, так говорит, надо думать о душе. И они стали таким первым шагом к поступлению в семинарию. Вот, то есть вначале это была учеба в институте психологии, дефектология, где, так скажем, как ступени у ракеты отходили все вот эти восточные учения, какие-то оккультные, магические, вот все вот, то есть это учеба в школе у меня была, 91-й год окончания учебы в школе.
У меня то же самое. Все, вот. Чего только не было. И Оши, и Кастанеда, прости, Господи.
Все было, да, все перелопачено от и до.
А мы искали, а непонятно было, где найти, да, вот как Господь вообще вот, то есть, вот, милостив привел.
Несколько лет потребовалось, да, чтобы... вот вся эта шелуха, так скажем, ну, если так можно назвать ее, она отпала. Я, вот мне больше нравятся такие ступени у ракеты, да. Они, осталась только капсула одна. Вот.
А вам довелось вообще вот по специальности поработать дефектологом?
Да,
помогло ли это образование дальше в общении с этими детьми?
Оно помогло, потому как уже учась в институте, поскольку меня учительница школьная привела в храм, я уже ездил, то есть она для меня открыла первого духовника, протоиерей Евгений Семенюк, вот из Бреста, вот, замечательный священник, он почивший. И я стал заниматься в воскресной школе с детьми. Потом служба в армии. Потом я пошел работать по специальности, значит, школа-сад, вот где из детского сада детей до начальной школы мы вот сопровождали. Вот я, проработав 3 года по специальности, поехал на повышение квалификации в Минск. И после своей специальности там впервые ввели в институте после дипломного образования начались курсы по религиоведению. А эти курсы вел Борис Ганага, детский писатель, вот белорусский тоже почти.
Да, очень хороший писатель, я помню.
Да, замечательный писатель, да. И я вот один раз, оставшись, просто так послушав, потом, значит, после одного раза я еще пришел заниматься, и вот так 2 месяца после дипломного образования у меня были курсы по своей специальности и курсы по религиоведению Бориса Ганаги, вот который он, курсы катехизаторов, которые он вел. Вот, я слушал интересные такие вот воспоминания, лекции Осипова по видеосвязи, mm-hmm. как там сидят студенты, вот, и я на обрывках бумажек каких-то там талончиков в столовую, каких-то проездных билетов там писал лекцию Осипова, какие-то цитаты, которые, кстати, потом, интересно, не легли в основу поступления в семинарию, когда уже я поступал, и сам Алексей Ильич принимал экзамены, я рассказал, я вот там, прямо я помнил зрительно даже какие-то цитаты, я им говорил, он там, как бы, экзамен без экзаменов.
Вот это да.
Вот, поэтому, да, была 3-летняя работа в школе, после которой я понимал, что я ничего не понимаю. То, что я детям в воскресной школе рассказываю, там, просто по закону, по учебнику, там, закона Божия, что-то, то есть у меня вопросов накопилось столько. И, видя мое вот это состояние, наверное, и отец Евгений протоиерей, и отец Николай Гурьянов, они мне так, давай, пора. И вот эта пора наступила в 99-м году. Вот, я приехал поступать в Московскую духовную семинарию.
Это программа «Делатели на радио Вера». Мы говорим сегодня с иеромонахом Мелитоном Пресадой, руководителем, настоятелем подворья благодати в Ивановской области и человеком, который, можно сказать, организовал окормление подопечных детского дома для слепоглухих в Сергиевом Посаде. Меня зовут Василий Рулинский.
Я тут Таларсен, мы вернемся через минуту.
Делатели на радио Вера. Радио Вера представляет. Делатели на радио «Вера».
С вами «Делатели» на радио «Вера». Тут-то Ларсен.
И Василий Рудинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня иеромонах Мелитон Пресада, руководитель подворья «Благодать» в Ивановской области. Батюшка, мы дошли до того момента, как в 99-м году вы решили с помощью двух замечательных священников прийти к поступлению в семинарию и поехали, я так понимаю, именно в Москву. Это тоже для Минска, для Белоруссии, это не самое простое такое решение. Почему именно Москва и как дальше развивалось все?
Поскольку мой духовник, первый духовник, отец Евгений, он сам учился в Сергиевом Посаде, хотя заочно, вот, а до пострига я был Сергий, вот, он и сказал, давай-ка езжай ты к преподобному Сергию, вот, и такое было благословение, хотя были некие попытки меня остановить от дальних поездок и приземлить где-то поближе, это Жировицкий монастырь.
Да, там белорусская семинария.
Да, там попытки были очень такие, я бы сказал, серьезные, вот, для того, чтобы остановить. И даже уже, когда я приехал в Сергиев Посад, и здесь работали такие, так скажем, какие-то механизмы возвращения, когда говорят, у тебя там белорусы, там все у тебя есть. Вот, но много было таких стечений обстоятельств, в которых приняли участие и митрополит Филарет, когда я приехал с характеристикой от архиепископа Константина, а мне в лавре, в академии говорят, в семинарии, говорят, а почему митрополит не подписал? Я говорю, кто такой? Я, для меня архиепископы, митрополиты были, это вот небожители просто. Вот. И удалось мне, кроме этого, получить подпись митрополита Филарета. Потом говорит, а у тебя в военном билете вообще ты призван там, в белорусской армии. Я пошел, мне в Сергиевом Посаде поставили этот, печать о том, что я поставлен на учет здесь, в России. То есть все те преграды, те препоны, которые мне ставили, они как-то разрешались. И одним из таких тоже вот людей, это митрополит Сергий Тернопольский, тоже, когда вот я уже там думал, что ну вот все там, сдаюсь. Вот, и он оказался рядом, какой-то короткий диалог вместе с ним, и он вдохновляет, вот все сомнения развеивает, и давай вперед. Вот он сам Сергий митрополит, и он так, ну давай, Сереженька, не сдавайся, вперед. И вот митрополит Филарет, митрополит Сергий Тернопольский, они стали такими звеньями моего поступления, хотя это был как раз период, когда было огромное число поступавших, это было 3 или 4 человека на место.
Ого, вот, то есть, ну это там, хлынул поток,
да,
людей,
был огромный
в храму,
поток, да. Угу, вот, ну поступил, потом также открылась, конечно, дорога в детский дом слепоглухих через одного охранника такой, Василий, вот, там постояли, поговорили, он меня туда свозил, показал этот детский дом.
Это когда вы студентом еще?
Когда я просто был даже абитуриентом, я еще просто приехал посмотреть. Вот, а потом это оказался первым, этот детский дом оказался первым моим местом послушания.
Ну, подождите, а как же, вот вы приезжаете в Лавру, прежде всего там идут к мощам преподобного, пирожки купить, что там, помолиться, да? А вы вот в дом слепоглухих, ну, как бы не совсем стандартная
история.
Ну,
конечно, после преподобного Сергия, это естественно, что навигатором, таким духовным навигатором является преподобный Сергий. Вот говорят, все встречи в Троицком соборе происходят. Вот, поэтому преподобный Сергий, он, конечно, давал такую вот какую-то навигацию по жизни и продолжает ее давать. Вот, поэтому учеба в семинарии, она открыла мне этот детский дом, в котором я оказался потом настоятелем уже после окончания семинарии.
А вы помните свое первое вообще вот ощущение, не знаю, впечатление от того, что вы узнали, ну, или, может быть, увидели этих детей. Может быть, вы знали, что есть такое явление слепоглухие люди, да, но никогда с ними не сталкивались, и вот вы к ним приехали.
Ну, поскольку, говорю, мне открыло вот именно жизни таких, ну, если назвать своим языком, инвалидов, да, людей, у которых в разной степени есть разные какие-то особенности своего здоровья. Вот именно это матушки Валяния, ДЦПшница, как бы называем, да, в простонародье. Вот. И потом первые такие встречи со слепыми и слепоглухими, и глухими ребятами были в детском доме слепоглухих, конечно. Вот. И вот этот столкнувшийся со мной Владислав, первая группа вот такая там, которая приходила в храм, она открывала мне мир этих детей, интересных, любопытных, любознательных, очаровательных таких вот детей, которые просто как котята вот мурлычут возле тебя, вьются там вот, и просто с ними душевно было хорошо, было с ними комфортно, да, вот как бы. И хотелось им показать этот мир. Мы, когда я уже стал настоятелем этого храма, домового храма, и мы начали строить большой храм, который стал целым подворьем Троицы Сергиевой Лавры через какое-то время. Вот, мы много путешествовали с детьми, это были и Греция, и Афон, и Иерусалим, и Италия. Это множество монастырей у нас по нашей стране, по России. Мы много где путешествовали.
Как слепоглухому человеку показать мир?
Просто быть рядом с ним. И это взаимное такое открытие, это я бы даже назвал такое некое откровение. Вот как, например, Иоанн Богослов, он же не поддиктовал, ему как, он получил откровение и открывает его нам. Некое откровение получают и вот эти люди. Они говорят о своих впечатлениях, о своих каких-то, не знаю, озарениях, я бы тоже назвал. Мы говорим, они говорят, мы делимся. И вот это взаимное обогащение, впечатление мира и дает понимание этого мира, и видение этого мира.
У нас вот в гостях был батюшка, отец Лев, да, и он говорил, что он понял вот из своей практики общения со слепоглухими людьми, что это очень мистическая такая вот форма ограничения, да, что люди, у которых настолько закрыты традиционные способы восприятия мира, у них что-то развивается другое, какие-то другие внутренние способы, какие-то другие органы чувств, чувственности, что ли, чувствительности. Вы с этим согласны?
Естественно, согласен с этим. Просто если как сохранять такое вот здравомыслие и не впадать в, прям сильно в мистику, да, в такую, понятно, что если ребенок не видит, то он больше прислушивается, да, если он, например, не видит и пробует пощупать, как вот маленький ребенок, да, руками все, или тянет в рот, как маленькие дети, да. Так же и они. Они пытаются разными другими способами восприятия компенсировать отсутствие зрения. Вот. Поэтому назвать попытку компенсации чисто психофизиологическую чем-то мистическим, ну, это не так. Это естественный процесс восприятия как бы целостным человеком окружающего мира. Тут не мистика, это естественный процесс. Но там, где происходит открытие, откровение, озарение, там, конечно, уже действует, ну, Господь его, ему ведомыми способами и методами какими-то.
Отче, а какая судьба у этих детей? Вот они живут в этом детском доме для слепоглухих. А дальше что, психоневрологический интернат или что?
У кого-то из этих детей жизнь продолжается в интернатах, у кого-то в приемных семьях, у кого-то, если есть родители, они забирают их из детских домов, они живут, у кого нет родителей, они, естественно, оказываются или в ПНИ, или где-то еще. Вот у нас несколько детей оказались из детского дома «Березка» Сергия Посадского. Это Аня Попова, Люба Седова, Женя Вилялкин. Вот троица детей, которые просто приехавшие один раз в гости, захотели остаться не в гостях, а как в доме в этом месте, вот на подворье благодать. Первая у нас осталась Анечка, потом приехала к нам жить Люба, вот колясочница, и Евгений Вилялкин. Вот трое детей, уже взрослые, там Любе за 40, и там Ане там за 30, Жене под 30. То есть это дети, которых, так сказал, лелеяла одна из уникальных воспитательниц, это Лидия Федоровна, которая была педагогом с 40-летним стажем в этом детском доме. И когда она сама вместе с детьми побывала, она приложила все усилия, чтобы из казенного дома дети оказались в своем доме. И вот сейчас эти дети живут вместе с нами. Вот помимо этих ребят, которые вот, которых я перечислил, есть еще такие у меня приемные дети под опекой. Это уже дети выпускников детского дома. Когда выпускники вышли, не сумевшие создать сами семью, рожали детей, они также исполняли заповедь «плодитесь, размножайтесь», но всю дальнейшую судьбу выполняли монахи, я и матушка Параскева.
Вот, то есть, там... это дети из обычного детского дома? Или
да,
тоже
это дети, выпускницы детского дома слепоглухих. Да. Вот сейчас они находятся со мной уже много лет, там, кто-то с 2 лет ко мне пришел, кто-то с 4, так вот, 2, 3, 4 года, это 3 брата, 3 брата, которые у меня находятся под опекой уже много лет.
Там была история, что, я так понимаю, что вы отговаривали от аборта.
Да, вот одна из тоже тем, вот мы тоже обсуждали, когда вот это очень важное, нужное, так скажем, делание. Как у нас есть такое движение «За жизнь», да, вот, и Наталья Москвитина, вот да. Она занимается, мы обсуждали тоже, один раз коснувшись этой темы, что, да, ты отговорил, ты убедил, там, маму, там, женщину, девушку не делать убийство. Она тебе поверила, доверилась, успокоилась и родила. А дальше что? Если ее собственное окружение или родители, или там, ну, кто угодно там, не поддерживает ее в этом. Вот. То есть я столкнулся с такой девушкой, которую никто не поддерживал. Вот. И ее рожденные все дети постепенно перешли ко мне. Вот. То есть я, поскольку я ей обещал, что если ты родишь, значит, и буду помогать. Поэтому я себя связал таким обетом и обещанием помогать. Вот потом, через какое-то количество лет, когда она была уже лишена родительских прав, вот, эти родительские права перешли ко мне.
Ну, то есть надо было стать монахом, чтобы стать многодетным отцом.
Да, да, вот именно так.
Поразительно.
То есть вот сейчас у нас, получается, и дети под опекой, и дети из детских домов, и социальные сироты – это дети, у которых есть родители, вот, но родители, которые не могут обеспечить детям среду какую-то, где они могут воспитываться, обучаться какому-то ремеслу, быть при церкви. Вот. И таким образом у нас уже более 10 оказалось таких судеб, переплетенных со мной вот, и с моей помощницей. Вот, а на протяжении тех лет, пока мы вот это подворье благодать приумножали, как-то его расширяли, развивали, появились не только, как скажем, дети, да, появились и престарелые, то есть появился целый поток тех сирых и убогих, которые не были никому нужны. И таким образом за вот эти 15 лет уже прошло больше 100 человек, которые не просто приезжали к нам в гости, а те, которые приезжали в нашу семью, мы их принимали, мы вместе с ними жили. И буквально есть те, которые приехали, посмотрели и уехали. Одним, то есть проживание было в один день. Есть те, которые жили годами. Есть те, которые уже перешли в мир иной. Вот как бы, то есть более 100 судеб было Богом как-то вот завязано, переплетено с нами именно в этом месте.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели на радио «Вера». Мы говорим с иеромонахом Мелитоном Присада, руководителем, настоятелем подворья благодати в Ивановской области. Меня зовут Василий Рулинский.
Я тут Таларсон.
Отец Мелитон, а как вообще получилось, что вы из Сергиева Посада, из вот этого дома для слепоглухих, где занимались всем, поехали в Ивановскую область? Я так понимаю, что это было связано с благословением, да, отца Кирилла, да? Почему именно туда? И получается, что вы как-то перестроились, все время как-то вот в жизнь у вас как-то перестраивает из Белоруссии в Москву, из Москвы в Сергиев Посад, там, значит, ну, в смысле, Сергиев Посад, да, детский дом, теперь Ивановская область. Всегда какое-то такое перестроение. Вы как-то все это принимаете спокойно?
Ну, абсолютно спокойно, да. То есть в 99-м году приехал в Сергиев Посад, Вот с 99 года до 2013 года это жизнь в Сергиевом Посаде, это семинария, это служение. Вот, а с 2013 года вот по уже 25 год это, то есть проживание, пребывание такое на берегах Волги, вот в этом подворье. Можно так назвать, если я называл митрополита Филарета, митрополита Сергия Тернопольского, вот теми людьми, которые там, ну, вот отца Николая Гурьянова, там учительницы школьные, своего первого духовника, которые мне давали просто направление, да, какое-то. Ты мог согласиться, мог не согласиться, мог какие-то преграды, которые тебе выставляли остаться в Сергиевом Посаде, не преодолевать, сказать, ну нет воли Божьей. Да? Можно, мы же умеем так иногда на Бога свалить, что ну нет воли Божьей, и когда тебе надо положить формулу толцить и отверзаться, ты ее не прикладываешь, ты просто сдаешься. Вот поэтому, наверное, сочетание благословения, своего какого-то устремления, каких-то присутствие людей, их советов, мнений, оно все переплеталось и вот создавало такое вот течение жизни. Вот новые вехи – это учеба там в семинарии, это монашество, отец Кирилл Павлов, да. Когда там первый курс, там, ну как быть, монашество или жениться? А ты поучись, помолись. Второй курс, а ты поучись, помолись. Третий курс, а ты учись, еще помолись. А потом раз, пиши прошение. Это 2002 год. И это последний год присутствия отца Кирилла в Троице Сергиевой Лавре.
Перед его смертью,
да, вот нет, не перед смертью. Это было еще 2002 год. Угу. То есть он потом еще долгий путь отца Кирилла был в Переделкино. Угу. Вот, но это была такая встреча, когда вот в алтаре он исповедует, ты приходишь также на исповедь, о чем-то там братья там давят, а ты как студент туда протесался, там, и тебя как за шкирку, как котенка, там уже оттаскивают от батюшки, мол, уступи братьям. Вот, а ты там жизненно важные вопросы задаешь, батюшка, как быть, он тебе отвечает на это. Вот. Тогда помню, отец Алексей Писанюк, вот, который тоже разбился, иеродиакон, который хоронил там всех лавски, он там такой огромный, там, с одной стороны, он меня за шкирку держал, с другой там архимандрит Мефодий, который был келейником у отца Кирилла. Все-таки ответ был получен, все, я, вот, как говорится, получив благословение на монашество, это был третий курс мой учебы в семинарии, отец Кирилл. Потом, когда уже было, так скажем, окончена семинария, также отцом Кириллом было дано благословение перевозить родителей на Волгу, именно из Бреста туда. Куда? Как? Это было совершенно как Бермудский треугольник. Вот. Каких-то было названо три населенных пункта, там Никола Мера, что-то, Воробьецова, там что-то, это какие-то населенные пункты, которые там трудно было запомнить. А теперь у нас в этих деревнях храмы. Вот получается, что они рождались так же, как и рождались дети. То есть там у нас на протяжении вот уже, скольки там, с 2013-го, 2025 год, уже там как бы 7 или 8 храмов, в которых можно совершать богослужение. Да, вот они как, так же, как грибы растут, потому как вот отец Кирилл благословил.
А вы интересно сказали, что вот были, до этого была учительница, был тренер, да, был духовник, даже был отец Николай Гурьянов, но можно было там выбрать или не выбрать, да, а уже с отцом Кириллом, ну, альтернатив не было, сказала, иди делай.
Тут, не, ну, как бы, вот как раз тактика отца Кирилла всегда была, он никогда не давил, не ломал, он, наоборот, давал выбор, но то, как он преподносил этот выбор, его хотелось выполнить. Угу. В том-то и дело, да, вот это удивительное благословение отца Кирилла, вот, и переезд родителей, когда они уже потом переехали, то есть у меня мама работала в институте повышения квалификации, там вот у нее наступил пенсионный возраст, это было тогда 55 лет, и сейчас ей 75, вот, и батюшка говорит, давай-ка вот родителей тоже так вот в тишину, куда-то так на речку, чтобы рыбку ловить, там, цветочки там вот как-то, и отца, и маму, они вот вышли на пенсию, их куда-нибудь поближе к себе, то есть если из Беларуси это было, там, мне 1000 километров, ну, тут было чуть поближе, было там 400 километров, ну, чуть поближе. И назвал конкретное место. То есть вначале благословение отца Кирилла на монашество, потом благословение его на то, чтобы переехали родители. Вот, опять-таки, говорю, что очень много сопутствующих было, и священники, и люди, которые переплетались с этими благословениями. Вот, потом, после того, когда я уже приезжал с детьми, с нашими, на Волгу, и была Ивановская митрополия, а появилась Кинешемская, Шуйская и Ивановская епархии, то есть, одна Ивановская епархия стала митрополией, и в ней появились епархии. И владыка Пантелеймон Шатов поехал смотреть, какой социальной деятельностью занимается Кинешемская епархия. И вот он приехал к отцу Мефодию, это сейчас владыка Мефодии, вот, и к отцу Силуану Роупа, вот, которые занимались реабилитацией наркоманов. А я в эту пору просто был в отпуске, вот, там же рядом на берегу Волги, с детьми, со всей вот нашей, со всем этим табором. Вот, и владыка Пантелеймон после посещения отца Силуана приехал к нам на это подворье благодать. Вот. И зная то, что уже ситуация, так скажем, развитие каких-то отношений после построения храма в Сергиевом Посаде, складывается так, что будет, возможно, новое место локации, да, и послушания. Вот, тоже, я говорю, думал как-то тебя забрать к себе, куда-то там какое-то место придумать, но... После того, когда я посетил это место на Волге, увидел эту благодать, вот это, да, ключевое слово, я, говорит, отсюда не заберу. Вот, и он как сосватал меня новому владыке, уже владыке Илариону, говорит, вот так и так, говорит, есть вот отец Мелитон, говорит, если, говорит, возьмешь, то как бы будет у тебя. Вот, и я на эту пору уже как бы разговаривал как раз с владыкой Феогностом о том, что у нас открывается большая творческая площадка в деревне, в Глухомане, где, ну, больше, некому больше вот там делать. Вот, понятно, что были разные мнения там и вот, но в итоге, в результате всех этих вот навигаций, я написал прошение владыке Феогносту, наш владыка Илларион написал прошение патриарху, вот, и в итоге 9 декабря 2013 года, вот, был подписан патриархом указ о моем, так скажем, о смене Сергиево-Посадской епархии на Кинешемскую. Вот, и вот интересно, что тоже вот в день памяти Стиляна Пафлагонского, покровителя детей, да, вот как бы получилась такая у меня смена локации, вот, Сергиева Посада на такую заволжскую глубинку.
Вы сказали, площадка для творческой деятельности открылась. Мало кто, ну так, со стороны, подумав о социальном служении, о помощи убогим и неимущим, воспринимает это как творческий процесс. Что вас в этом вдохновляет?
Что вдохновляет в этом?
Живопись, это литература, кино, театр, это творческий процесс. А тут инвалиды, слабовидящие, неслышащие, да? Ну вот сирые, убогие, где ж тут творчество сплошное, какое-то вот уныние, печаль, соприкосновение с такими вот неблагополучными сторонами жизни, сироты, опять же.
Просто на самом деле, когда вот такое есть выражение, я взял под опеку детей, да? На самом деле, я сам чувствую, что меня Господь взял под опеку, вот, а для того, чтобы мне, находясь в этой опеке, быть взаимным в любви к Богу, в благодарности Ему, да, чем я могу быть взаимным и благодарным? То есть, если я открываю Священное Писание, я читаю, что если ты посетил в темнице, там посетил в больнице, накормил, приютил, значит, ты мне самому это сделал. Ну, это, если так в общем сказать, да, то есть я же на ту пору уже был приемным папой, я уже на ту пору был вот такой, ну, многодетный монах, на котором и официально, и неофициально уже было, как скажем, за плечами много таких подопечных, да, людей, которых я должен был как-то утешить, утешаясь вместе с ними сам. Вот, и появлялись помощники, помощницы, которые мне помогали это делать. Появилась вот эта, так скажем, творческая площадка, которую мы называем вот, «Подворье благодать», да, то есть у нас было где жить, было где учиться какому-то сельскому, деревенскому быту, там дрова, печки, вода из колодца. Там, ну, казалось бы, элементарные вещи, но оказалось, что этому надо учиться. Вот, и этому учились и те, кто не видит, и не слышит, и не ходит. Вот, и мы учились этому вместе. Мы, если так скажем, мы просто вместе учились жить по-настоящему. Потому что, ну, жить на всем готовом, да, когда, ну, взять обычный классический, там, городской храм, да, там, ну, что. Ты пришел, там, клирос стоит, а у нас на клиросе все инвалиды. Там, то есть у нас, если так взять, на клиросе инвалиды, проповедники инвалиды, пономари инвалиды, там, ну, попы тоже как инвалиды. Да? То есть у нас все сферы деятельности, которая задействована и в церкви, и в быту, они выполняются вот этими ребятами с ограниченными возможностями. Но, как показало время проживания вот в деревне, когда приходят здоровые мужики там, или там, ну, какие-то такие вот уже, говорят: батя, мы тут сейчас тебе рай сделаем, построим, тут все у тебя будет отлично. И ты понимаешь, а все этот рай доделывают инвалиды. Не вот эти здоровые, крепкие там, а инвалиды. Вот, поэтому под опекой нахожусь я. Я это осознаю, понимаю, что Господь меня через вот таких людей интересных, как вот я называл, Он самопроизвольно в душе появляется желание кому-то, с кем-то поделиться вот этой радостью и благодатью. Да. Поэтому просто я принимаю тех людей, которые ко мне Бог посылает, как родных. Естественно, далеко не все, как родные, остаются жить. И говорят: батя, ну ты не наш врач, твое подворье не наша больница. Все, и как эти пассажиры в поезде побыли и ушли.
Как отец Евгений Лещенюк говорит: вы обязательно спасетесь, но не у нас.
Да, то есть вот. Поэтому, естественно, за это время у нас сплотилась семья. У нас есть там порядка, там, может быть, десятка-двух людей. Это уже и дети, это и взрослые, вот это и помощники мои, которые уже с годами стали родными друг другу. Они стали, мы стали роднее, чем кровные родственники друг другу, потому что мы как много пережили и перенесли вместе. А вот это совместное переживание и преодоление каких-то трудностей, каких-то испытаний, искушений, оно сродняет человека. Оно, ты как в разведке знаешь, что ты с ним в разведку и в горы пойдешь.
Батюшка, спасибо большое за сегодняшний разговор. Мы особенно, конечно, приятно нам всем, что этот разговор про подворье благодать происходит на светлой неделе, и такой неделе, когда особенно радостно прославлять Бога и радоваться тому, как Господь действует в этом мире, как Он действительно и приводит людей к истинному пути, и как Он на этом пути помогает. И действительно, ваш путь сегодняшний, который вот вы немножко так поделились, приоткрыли, впустили нас немножко в этот путь, мне кажется, это тоже путь такой спасительный и очень радостный.
Мне очень понравилась ваша мысль о том, что Господь взял меня под опеку. Это, мне кажется, каждому из нас надо об этом не забывать.
Ну да, и в глухой Ивановской области, где, можно сказать, вас воспринимают все органы власти, там от простой полиции до каких-то органов опеки и попечительства, как главного спасителя во всех сложных случаях, когда привозят к вам там, значит, всех обмороженных, безногих, безруких, бездомных, и детей-сирот, и в качестве последнего такого пристанища, это, мне кажется, тоже, знаете, ну, признак того, что Господь рядом с теми делателями, которые Ему действительно служат. Спасибо вам за ваши труды, и дай Бог, чтобы все наши радиослушатели тоже в этой радости пребывали, с Богом. Спасибо большое. У нас сегодня в гостях был иеромонах Мелитон Пресадо, руководитель и настоятель подворья Благодать в Ивановской области. Меня зовут Василий Рудинский.
Я тут Таларсон. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Делатели на радио «Вера».